Тема называется «Седьмая беременность».
И все-таки до свидания.
Седьмая беременность. Сейчас вы поймете почему. А эпиграф к теме такой, что «Не злюсь, потому что гневаюсь». И еще, гнев не каждому по карману, чтобы знали. Потому что гнев и злость очень похожи. Но гнев – это дело праведное всегда. Как нет черной и белой магии, есть просто магия. Потому что с Богом что-то у тебя не в порядке. Придется самому там своими силами. Нет черной и белой магии, есть просто магия. Так и гнев. Гнев – это дело Божье. Потому что гнев – это то, что никто во Вселенной не контролирует, согласно Священному Писанию. Значит, это контролирует Бог. Если человек просто его вывели из себя, всякие мелочи, что-то там, где-то он протормозил, потом причина я. Вот, всегда причина я. И я вроде изображаю гнев, и сейчас бы всех тут разнес, это называется злость. И злость, и зависть это одно и то же. Злость и зависть это одно и то же. Когда гнев, я четко знаю, для чего это я делаю, это дело праведное, и оно исправляется. Меня спроси, я знаю. И все понимают, что мне противостоять трудно. Когда человек просто злится, его могут дразнить, злить, он злится, он на пшик и зайдет. И ему кажется, что он всемогущий, на самом деле там ничего нету. То есть, когда все выходит из-под контроля, гнев создает иллюзию, что я контролирую сейчас события. Но она не контролирует никаких событий. Гнев, то есть не гнев, а злость, вот очень похоже. И почему все-таки седьмая беременность? Мы должны все забеременеть седьмой раз, потому что была такая Деваки по Священному Писанию, она забеременела 6 раз, и первые 6 ее детей умерли. Их убил Камса, их убил этот материалистический такой царь. А 7-й родился Бог. И вот у нас должны родиться и умереть. И это все в уме происходит. В уме. 6 чего-то там родится, мы должны с ним родиться. 6-й рождается Мацария, зависть. Самый сложный такой. Вот перед Богом что-то такое, знаете, перед цунами бывает такой отлив. Вообще ничего не понятно. С теми пороками мы как-то разбирались. С завистью мы разобраться просто так не можем. Вот. И когда мы разбираемся с этим 6-м, то есть он умирает, у нас зависть, когда умирает, забегая вперед, скажу, что такое зависть. Зависть, я начинаю сравнивать себя с другими, а Бог приходит, чтобы сделать меня личностью, индивидуальностью, ни на кого не похожим, чтобы я не был. Вот, это 7-я беременность. Я должен родить сам себя. И мне мешает то, что я сравниваю себя с другими. И зависть возникает именно по этому поводу, потому что такой, как другие, я никогда в жизни не могу, ни природа, ни Бог этого не позволит. Вот, это зря попытки. И вот тогда возникает злость. Потому что мне кажется, он умеет, а я что, не могу? Не можешь. Не можешь. Ты в принципе можешь, но тебе даже Бог не позволит это. И вот тогда возникает зависть. Возникает, тут все виноватые, а виноват, впрочем, ты сам. Почему? Надо рожать себя. Надо рожать себя. И когда ты это ты, вот в зависти возникает множество заболеваний психических, физических, финансовых. Я не понимаю почему. Потому что зависть это скрытая. Давайте я все-таки прочитаю, потому что до зависти надо дойти. К зависти надо дойти. Я хочу сказать, что чтобы тебе завидовали, надо еще поработать. Некоторым не завидуют. Это значит полное ничтожество вообще, даже завидуют. Так что, когда тебе завидуют, это хорошо, но плохо, когда ты завидуешь, потому что ты, когда завидуешь, ты попал. Итак, начнем вот с хорошего. Есть такое хорошее слово карма. Не карма, извините, карма, я не люблю это слово. Дхарма. Дхарма, это ты понимаешь, что у тебя перед носом, ты это делаешь. И говорится, эти же веды говорят, что дхарма, она тебя защищает. От чего вообще от всего защищаешь? Ты занимаешься своим делом, и от тебя всего защищает. От нездоровья, от недостатка денег, от недостатка общения, от всего, все у тебя на месте. И одна женщина говорит, у нее аж 3 детей, она говорит, Где эта дхарма, которая меня защищает? Я нахожусь как в аду. Когда вот эти, я сегодня, когда готовил эти лекции, тоже был как в аду. То есть я только готовлю, бах, один только выруливает этот маленький. Я только с ним разбираюсь, второй выруливает. И они вот так вот, я только сосредотачиваюсь, и вот это как в аду. А, так вот ей такой ответ, что дхарма от дхармы не защищает, потому что дети это дхарма. Это дхарма. Дхарма защищает от болезней, что у тебя денег хватает, что на тебя никто не нападает, но это делать ты должен. Мы думаем, дхарма это вот так вот хорошо. Будет трудно, сложно, тяжело, но это не значит, что плохо. Это значит, ты много успеешь сделать, и ты это успеешь сделать. Вот это дхарма. То есть, ну, почему-то вот время приобрело такое ускорение. Может быть, это тебе надо то ускорение. Вот я хочу прочитать. Женщина, ей 33 года. И у нее 8 детей. В 33 года 8 детей. Она пишет. Горы стирки, полный бак грязных подгузников, куча еды, которые нужно приготовить. Пора отвозить детей туда или сюда и так далее и тому подобное. И это все стоит каждой минуты этого удивительного времени. Она говорит, вот это, вот мой труд, стоит того. Она наслаждается этим. То есть рассказано про ад какой-то, да? Она говорит, это стоит каждой минуты этого удивительного времени. Справляюсь ли я? Ничуть. Пытаюсь ли? Да. С тех пор, как родилась Heaven, был ли хоть один такой день, чтобы все дети были хорошо одеты, дом чистый, я чистый и так далее? Нет. Есть удивительная свобода и радость в том, чтобы проживать жизнь, просто делая следующее дело. Уже не нужен страх, волнение, стресс. Вдохни, выдохни, делай следующее дело с миром, доверяй, будь спокойна. Это ключ. Я крепко держусь за этот ключ. В конце дня для меня важна только одна вещь. Любила ли я? Было ли мое сердце похожим на его сердце? Под конец дня это единственное, что имеет значение. Думаю, для меня очень важно то, что каждое утро я говорю о его любви ко мне. Это то, что дает мне силы на день. И вечером, когда день закончен, и я выжила. Выжила. Более чем выжила. Я закончила его. По Божьей благодати. Тогда приходится время говорить о его верности вновь и вновь. Он остается верен. И вот когда у тебя родится... Вот это будет третья беременность, и ты и разрешишься. У тебя будет вот так вот. Ты думаешь, у тебя будет вот так вот? Нет, будет вот так вот. Ты будешь выживать, тебе будет казаться, что ты вообще ничего не успеваешь, не доделать, но под конец дня ты будешь понимать, что сделано столько много, что обычный нормальный человек сделать не может, и ты поймешь, что ты только с Богом мог это сделать. Так вложиться в такой краткий вот момент, вот. И у тебя будет весь ресурс. А почему будет? Да ты то, что сделал. А у бездельника, конечно, очень будет мало, и он будет завидовать тому, и он будет пробовать делать то, что он, но пока он не разродился седьмой раз, пока Бог в него не вошел, то есть он не стал его слушать и быстро все это исполнять, он один это не сможет, потому что Божий разум и твой разум, только когда они вместе, ты сможешь это все переварить, не психануть, не поубивать никого. Вот так вот сможешь это сделать, а так ты не сможешь это сделать. Седьмая беременность. Ну и какие же беременности до того есть? Поэтому мы обратимся, Алиса. Вставай. На вот это быстро, быстро отнеси маме, быстро. Шримад Бхагаватам, там 10-я песня, вторая часть, текст 8. Иди. Иди, отнеси. Восьмой комментарий. То есть комментарий. Текст 8. Шримад Бхагаватам 10. Глава 2, текст 8. Комментарий. Седьмая беременность Деваки символизирует явление верховной личности Бога. После убийства Камсы шестерых сыновей Маричи, Кама, Крот, Холоп, Хамоха, Мада и Мацария, кому-то говорит это что-то, эти, что же перечисляю, их так звали. Кама, Камасутра, кто-то слышал, что такое? Кама, вожделение. Вот какие были, вожделение. Человек рождается с этим, вожделение. Кротха, кротха, что такое? Гнев, кротха, кротха гнев. Лобха, что такое? Вы что, ничего не знаете своих любимых? Моха, лобха, жадность, моха.
Лобха, жадность, так?
Да, моха, что такое? Моха, моха, иллюзия. Мада.
Мама.
Мада, безумие. Ну и любимая Мацария.
Зависть.
Зависть или злость. Зависть или злость. Мы говорим, вот я завидую. Вот когда ты злишься, то есть у тебя все бурлит, но не видно. И ты сам себе это скрываешь. Если и Кама, и Кротха, и Лобха, и Моха, и Мада, это безумие, это все видят. Все видят. Более того, эти вещи, пять штук, можно использовать, как это любят говорить, в преданном служении, а может не использовать, они могут тебя убивать, или ты можешь использовать, то вот эту мацарию ты использовать не можешь. Зависть ты не можешь использовать. Почему? Потому что вот это видно. Что-то какая самая настоящая проблема, той, которой ты не видишь. И говорит, ой, что же делать, вот такая ситуация, что-то не видит. Ты находишься в зависти, дорогой, 100%, если у тебя есть вопрос, ты находишься в зависти. Если у тебя есть гнев, только настоящий гнев, гнев, вожделение, все вот эти дела, то есть подъехала проблема, она большая, она больше даже меня, но я знаю, что делать. И это уже, когда я знаю, что делать, я смотрю свой ресурс, как это надо... 5 раз ее там обкрутить, время затратить, ну что-то, да, ну просто, ну, время больше уйдет, но я ее решу, я знаю. Она уже не проблема. Проблема, когда я не знаю, что делать. А не знаю есть, что делать, когда наступает, это самое, надо дверь закрыть, наверное, все-таки. Когда наступает, на крючок желательно. Когда наступает... Мацария, потому что Мацария, она невидима от меня, и Мацария, я хочу того, а он меня не пускает, я говорю, вот это моя проблема, что он меня не пускает, а на самом деле проблема в том, что я где-то профилонил. Я даже не рассматриваю, что я не понимаю, мне говорят, да ты ему завидуешь, да что там вообще завидовать? Не, я ему не завидую. Я не вижу совершенно, то есть... У меня нету файла, чтобы сложить, и когда мне говорят, я не признаю, я могу признать гнев за собой, я могу признать все за собой, но зависть не признаю. А вот тут внимание, еще раз, 7-я беременность Деваки символизирует явление верховной личности Бога после убийства Камсы шестерых сыновей Маричи. А кстати, Маричи, это воплощение ума. То есть где это творится, понятно, да? Это воплощение ума. У Маричи было 6 сыновей. Кама, Кротха, Лобха, Моха, Мада и Мацария. Вожделение, гнев, жадность, иллюзия, безумие и зависть. Так вот, после убийства Камсы шестерых этих сыновей, Шеша, что-то, понимаете, что такое? Змея какая-то, да? О, и тут без змей не обходится, вы представляете, да? Наверное, не в мироздании... Не просто так. Шеша Аватара создает условия для явления Верховной Личности Бога. Человек побуждает в себе изначально, пробуждает в себе изначально присущее ему сознание, таково объяснение Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Вот. И что же гнев? Рассмотрим гнев, чтобы потом не путать ее, потому что когда у меня зависть, я говорю, я гневаюсь. Вот это самая большая ошибка. Если бы я понимал, что я завидую, а не гневаюсь, я бы прошел дальше и разродился бы на 7-й раз. Но поскольку я думаю, что я гневаюсь, причем правильно, вот тут этот Рамазан наступает. Царь Юдхиштхира в 3-й книге Махабхараты, вот тут от Махабхарата, настоящая Махабхарата, не казенная, исконовская или какая-то, это, знаете, для детей. Вот это настоящая советская Махабхарата. И вот в частности, вот в этой Махабхарате, вот Мокшадхарма, Горец, фильм видели, да? Но это не с этой взяли. Знаете, кто такой Горец? Нет? Нет? Вот читайте, не скажу. Есть книга о карме, а есть вот Горец. Кто из них из пандавов Горец? Нет, из пандавов я сказал. Ладно. Царь Юдхиштхира в третьей книге Махабхарата говорит: гнев людям погибель, но он им же и защита. Где вы прочитаете? Гнев — это ведущий врат ворота, да? Там читается. А вот тут вот написано: он же им и защита. Знай, многомудрое, что гнев в равной мере корень и зла, и блага. Вот о злости этого не скажешь. И жадность, и вожделение, они к тебе приходят, они у тебя рождаются. Но ты можешь обратить их на благо. Например, эти одиозные гопи Кришне служили чем, как вы думаете? Вожделением. Совершенно верно. Вожделением. Да. Это не я придумал. Это вот Чакраварти Тхакур. Итак. А вот теперь Библия. Давайте возьмем Библию. Числа 25.13. Числа 25.13. Если гнев возбуждается чувством справедливости при виде совершающего преступного действия, то он похвален. То он похвален. И это есть поступок праведных. В вайшнавизме это называется десятый принцип преданного служения. Десятый принцип. Вот есть такая одноименная лекция, мною когда-то прочитанная, так и назывался, десятый принцип, по-моему. Вот. То есть, смотрите, еще раз. И это есть поступок праведных. Значит, гнев по карману-то только праведным людям. Неправедным людям гнев не по карману, они злятся. Но гневаться они не могут. Как это вот, не злюсь, потому что гневаюсь. Это вот сегодня красной нитью будет. То есть гнев и злость, она же зависть. Злость и зависть. И, ну, какие примеры есть? Примеры считаются авторитетными в священных писаниях. Ну, например, ну, этот пример не то что авторитетный, он зафиксирован, везде есть, но его не любят упоминать, потому что считается, что паства гневаться не должна. Вот пишет, ну, в комментариях Валерий Попов. Попов, кстати. Николай Угодник, это я где-то обмолвился, что Николай Угодник, его назвали чудотворцем, не чудотворец, а угодником, потому что он там кому-то в глаз заехал на Вселенском соборе. И вот пишет: Николай Угодник — это чудотворец, никакой не бой. Это дискредитация Николая Угодника. То есть как люди воспитанные, они даже не могут понять, что это может быть чем-то. Михаил Агафонов, было дело, не то что Николай славился не из-за чудес, а из-за драк. Первый раз слышу. Ему отвечают: да ладно, а Иисус лавки торговые раскидывал, ломал храмы, это разве не чудеса? Другой пишет: не из-за драк, а после того, как дал в глаз одному негодяю на Вселенском соборе, после этого Иисус явился нескольким присутствующим во сне и объявил его богоугодником. Ну, дело было как? Ну, раз там такая дискуссия, надо как-то внести ясность. Первый Вселенский собор, собралось 300 архиепископов, в том числе Николай Мирликийский, который уже был известен своими чудесами. Прототип этого Деда Мороза, это же прототип Деда Мороза, вот этот Николай Угодник. И он обладал таким характером, такой сангвиник или холерик, наверное, холерик все-таки, да. Он, кстати, изначально был богатый человек, и там один выходит за кафедру что-то рассказывает. Надо было как-то одинаково говорить. Пошли в разночтение. И надо было одинаково говорить, потому что люди приходят и не знают, что это. Надо было договориться. И какой-то там с земли египетской архиепископ вышел, начал такое говорить. А все понимают, что не то говорит, но остановить нельзя, потому что мы ж у нас же этикет, мы же не на базаре. И Мерликийский говорит, ребята, хорош, слазь. А все тихо-тихо, у нас тут этикет. И тогда он, тот ободренный, начал развивать свои идеи дальше, тот просто вышел, Николай, и нокаутировал его боксерским ударом. Тот перекивыркнулся, значит, все так сказали, ах, дискредитация полная. Вот мне, знаете, все время, вот в любой организованной религии человека дискредитирует, напился, вот, ну, из семи там смертных грехов что такое сделал, а то, что врет с кафедры, это не дискредитация. Это нет, это не дискредитация. То, что от Бога отворачивает, это нормально. Лишь бы вот внешне вот он вот такой вот был правильный и вот был вот в тех рамках. А то, что доктрину портит, это, извините, это пойдет. Вот. Ну и, естественно, по этому признаку его дискредитировали. А поскольку было уже темно, как сейчас у нас, вот, и должен был переночевать, ему анафему сразу, то есть ни в монастырь, никуда, и на все четыре стороны поутру должен был пойти. И троим ведущим это большое собрание пришло видение, абсолютно одинаковое. Стоит этот Николай Угодник. Угодник — это потом он стал. Сначала был просто Николай. Тут это Иисус, тут Дева Мария. Иисус положил ему на плечо руку и сказал, так пальчик приподнял, сказал, вы моего Николу, моего, не трогайте. Он угодное Богу дело совершил. И после этого к нему прилепилось угодник. И все, кто ему там это писали анафем, сказали, да, молодец, мы сразу думали, что ты правильный, нормальный парень наш. Вот. Более скажу, это, ну, надо, вот мне говорят, вот что ты там христиане. Вот, пожалуйста, Бхактисиддханта Сарасвати, значит, у него была группа из 20 человек, которые били морды имперсоналистам, буддистам. Вот. Кстати, вайшнавизм вообще на крови стоит по Индостану. Там просто, там убивали даже буддистов. Вот так вот. А потом вайшнавизм, такая хорошая религия, все танцуют. Нет, там кровь лилась. Было дело. Да? Прочитайте Шри Кришна Самхита, там прямо на первых страницах это пишется, когда это все было. Пишет Бхактисиддханта Сарасвати. Нет, Бхактивинода Тхакур пишет это. Вот. А Бхактисиддханта Сарасвати, как правильный сын своего отца, практиковал такие вещи. Ну, не то, что всех подряд. Есть и нормальные буддисты, а те, которые просто, ну, наживались на учении. Вот. Потому что если все, ну, любое учение, они, в принципе, одинаковые. Этикеткой там отличается. Итак, я хочу сказать в защиту этого буддизма, потому что у меня есть знакомый буддизм, самый главный по Запорожской области. Он мне рассказывает, там поклоняется верховной личности Бога. Вот. Там с этого начинается. Там такие три чаши, ты кладешь сюда все свои там анархи, то, что называется, потом более крупные, потом самые крупные, и вот эту чашу предлагаешь верховной личности Бога. Наешь. Вот. И потом он тебе взамен дает что-то вкусненькое там. Итак. И уже, чтобы с угодником покончить, в общем, один человек вот пишет, история угодника, в кавычках, непопулярна у тварей. Они хотят все решать цивилизованно, в кавычках, то есть по законам, а там у них все свои люди. Вот так. Конечно, непопулярны, если каждый начнет свое. Если гнев возбуждается чувством справедливости при виде совершающегося преступного действия, то он похвален. И это есть поступок праведных. То есть неправедному гнев не по карману. Считается. Это вот опять это, кто не любит христиан, ну извините. Я могу и так сказать. Ну вот пишет вот христианин, да? Я записал. Считается, что гнев благочестивых людей представляет собой их крайнее отвращение и негодование против греха, и является безгрешным, и не чужд Богу. Отвращение и негодование. Понимаете, не улыбка такая. А отвращение, еще раз, считается, то есть христианами считается, что гнев благочестивых людей, представляет собой их крайнее отвращение и негодование против греха, обратите внимание, против греха, является безгрешным и не чужд Богу. Гнев неблагочестивых направлен против ближнего, не против греха, считается греховным и способен перерастать в злость и желание мести. О, вроде длинно, но короче не скажешь. Но это еще не все. Человек, который сам неправеден, не может испытывать праведного гнева в силу того, что неправедный ищет причину сбросить бремя, образовавшегося у него внутри, из-за многочисленных нарушений нравственного порядка. Это эмоциональное проявление именуется злостью в активном проявлении и завистью в пассивном проявлении. При этом человек уверен в праведности своего эмоционального выражения. В отличие от гнева праведного, во всех остальных случаях гнев осуждается и рекомендуется долготерпение, ибо тогда он уже не гнев вовсе, а злость и желание мести. Вот вам и христиане. Кстати, Шрила Прабхупада говорил, когда его там спрашивали, он говорил, что я ничего больше, чем Иисус, не сказал и не скажу. И я считаю себя нижайшим его слугой. Вот так вот. Итак, значит, есть гнев, который не черный, не белый, он всегда праведный. И есть злость, которая очень маскируется под гнев. И злость... Мало что она маскируется под гнев. Это щит, потому что когда начинают вылазить там мои анархии или мои грешки, и я гневом их прячу от самого себя. Даже не понимая этого. И мне это удается. Итак, о злобе и зависти. Потому что ибо тогда он уже не гнев вовсе, а злость и, зависть. Что же за это? И, конечно, можно взять какие-то психологические тесты, которые гнев делится вот на вот это, такие-то причины, такие-то следствия. Ну, мне нравится стихотворная форма, которая, знаешь, стих это как-то так вот, как-то сжато, сархивировано, да, и как-то запоминается, и кажется прям, что это истина. И я нашел стих, который так и называется «О зависти и злобе». Пишет Владимир Фомин. Наверное, должен взять в расчет, кто жить здоровьем дольше хочет, что зависть ненависть влечет, а та во злобе сердце точит. Ведь злоба – величайший стресс, его не каждый успокоит. Не хочешь начинать процесс, тогда завидовать не стоит. Хотя завистникам претят советы по определению, они считать себя хотят ничтожествами от рождения. Давайте вот такой вопрос попутно чуточку обсудим. Нет чувства зависти всерьез к чужим малознакомым людям. Есть восхищение подчас, восторг, стремление к подражанию, но чувства зависти у нас не возникает, нет желания. Так почему ж тогда успех, удача близких сердце гложет? Прошу прощения, не у всех. И психиатр не поможет тупую зависть победить, к счастливым просто быть лояльным, талантливым не навредить, не мстить святым и гениальным. Пройти способна зависть мимо. Прошу вас, не пугайтесь, люди. Уж тем, кто глуп непоправимо, никто завидовать не будет. А коль не выпало вам счастье, в кавычках, изведать зависть наяву, спроси себя со всем пристрастием, а правильно ли я живу? Пусть вам завидуют родные, друзья, коллеги, целый свет. Вы чем-то лучше, чем иные, вины особой в этом нет. Живите и не унывайте, что где придется отвечать талантом, счастьем, не давайте своим завистникам скучать. Пусть по-другому, знаете, я как это не злюсь, потому что гневаюсь. И я не завидую, потому что мне завидуют. если у вас нет врагов. Бхакти, чистое преданное служение, состоит из четырех вещей, и четвертой вещью является враг. А кто такой враг настоящий? Завистник. Бхакти состоит из четырех вещей. Из самого человека, который занимается этим, из Бога, из того, кому он это помогает. Потому что, знаете, есть вот изобилие, да? Вот как понять, что ты с Богом? У тебя изобилие. А изобилие не для того, чтобы ты роскошно жил, а чтобы ты этот излишек отдавал нуждающему. Не для развращения его, а чтобы он духовно вырос. Поэтому еще надо ума иметь, кому давать. Вот для чего излишек. А у тебя сколько есть, столько есть. Вот это настоящее изобилие. И вот самое пафосное и экзотическое определение зависти дал один такой француз, литератор, Антуан де Ламонт, который сказал: «Зависть – это невольная дань уважения, которой ничтожество платит достоинству». И вот я нашел, что Патита Павана сказал, должны же мы, ну, насчет того, должны мы обижаться, когда нам завидуют, когда, потому что когда завидуют, вы этого не узнаете, а когда на вас злятся, начинают катить бочку там и все такое, ну это же понятно. И он говорит, а что с этим делать? Он говорит, ну, наверное, ничего не надо делать, потому что эта статейка называется «Имя настоящего врага вы никогда не узнаете». Хорошее название, да? Никогда не узнаете. Вы должны обижаться, перестать обижаться на то, что люди видят в вас недостатки и выражают свое недовольство. Если вас критикуют, то надо смотреть на это как на естественное явление. Разрешение конфликта – это умение правильно говорить о конфликте. Мы жертвуем ради одним, ради многих, и это не что иное, как красивый имперсонализм. То есть не буду с ним больше. Мешает. Один человек в сравнении с миллионом людей должен быть нам также важен. Тогда это и персонализм. И я говорю не о том, что вот пришел враг и начинает меня есть. Нет, я не о том говорю. Вот кто-то был рядом, я говорю о близких людях, о друзьях, был рядом, и потом что-то вот, ну, не потянул, и потом начинает это в мою сторону что-то говорить. Вот об этих говорить. И его нельзя оставлять. Ну, конечно, он, если позволит себе это сделать. Нельзя оставлять. Ну, если он скажет, нет, все, ничего не хочу. Ну, тогда извини. Вот это настоящие враги. Настоящие враги – бывшие друзья. Ну, все знают, да? Враг, который тебя видит, ему вообще-то не до тебя. Надо быть благодарным человеку, который проявляет свое недовольство открыто. Это сродни честности. Хуже, когда человек собирает свои негативные сведения против вас, чтобы потом использовать это в войне против вашей идеи. Тот, кто открыто с вами борется, это не враг, так как он не скрывает своего имени. Имя настоящего врага вы никогда не узнаете. А если узнаете, то уже после его смертельного удара. Не зря говорится «возлюби врага своего», потому что если вы знаете своего врага, он уже не враг, а врач. Это из лекции Патита Павана. Шримад-Бхагаватам 7.14.39. Есть интересная такая новость. Оказывается, за выражение гнева, а вернее злости, женщины страдают намного сильнее. И это было просто исследование. Результаты трех экспериментов в области гендерных стереотипов в бизнесе, проведенных в 2008 году, то есть достаточно свежо, Виктории Брескол из Йельского университета показали, что женщин гораздо больше наказывают за проявление гнева на рабочем месте. Если выражение гнева мужчинами воспринимается, мужчин воспринимается как проявление силы, то гнев женщины воспринимается как показатель слабости и иррациональности. Вот такая вот несправедливость. Знаете почему? Кто-то знает почему? А потому что есть такая формула, кому больше дано, с того больше спросится. Вы что, забыли, что у мужчины попеременно работают то логика, то чувство? А у ней логика никогда не отказывает, поэтому... у женщины, да? И поэтому, если там уже срывает все, то серьезно. Итак, седьмая беременность Деваки символизирует явление верховной личности Бога. Это значит, ты после седьмой беременности твоего ума становишься кем? Аватарой Бога. Написано в Бхагавадгите, ты либо храм Бога, Божий храм, либо аватар. Это касается всех живых существ, не только людей. После седьмой беременности ты аватара. И это время придет, не то что смотрят, ну когда он там созрел там для аватара, время приходит, потому что приходит время действовать, приходит время Божьего плана, который должен выродить. Да придет воля твоя там, как на небе, так и на земле. То есть тебе пора быть аватарой. Сейчас должно что-то случиться. А ты профилонил. И тогда ты начинаешь злиться и завидовать. Когда твой выход, а ты роль не выучил, извини. Двоечник. Почему ты не аватара? Эту задачу сделать, да сделают без тебя, заменят как-то там, ну в этом месте будет плохо. И кто это плохо будет расхлебывать? Ты, конечно. Потому что виноват не негодяй, который пришел на это место, а праведник, который ушел. Чтобы быть праведником, надо стать аватарой Бога в свое время. Что для этого надо делать? Дхарму надо делать, больше ничего не надо делать. Дхарма тебя выведет на это, то и тебе не придется завидовать. Итак, почему ты не аватара? Ну, а дхарма как? Это надо все время слушать Бога, все время слушать сердце, все время оно тебе подсказывает, а не когда ты получил инициацию, потом вторую, и потом только с помощью духовного учителя, наконец, Бог на тебя презрел, и теперь начал тебе в сердце говорить, нет, он тебе говорит, с рождения. Он из земля червяного говорит, в какую сторону ползти, с рождения. А не то, что там у преданных. Поэтому я хочу зачитать для сомневающихся такая переписка, она мне так понравилась, я даже немножко похохотал. Вот пишет, Наталья, не могли бы вы объяснить? Ну, это Наталья пишет, что вот, ну, надо в сердце слушать, и что вы там голову себе морочите. Не за кем попало там тапочки носить, вы хотя бы выбирайте, за кем тапочки носить хотя бы, да? Хотя бы. Ну, там речь о педофилии шла. Вот. Наталья, а не могли бы вы, и кого-то кто-то обиделся, не могли бы вы объяснить, как именно Шрила Прабхупада, которого вы слушаете и, надеюсь, слышите каждый день, рекомендует, такой легкий наезд, рекомендует непосредственно видеть Бога, и как это рекомендует делать сам Бог? Ну как вот, не вижу, да? Это, говорится, какая-то пословица, что хвалиться поиском своего предназначения, это все равно, что хвалиться близорукостью. То есть она у тебя под носом, а ты не видишь. Или, то есть, дальнозоркостью, там как. А, Наталья, ответ в моих комментариях выше. А именно это сознание параматмы. Пишет, Наталья, похоже, чтобы понять, где именно в процитированных вами комментариях Шрилы Прабхупады призывает слушать только Бога и только Его и больше никого. Да в 18.66, например, ключевой стих. Он говорит, нужно развить вашу способность слышать в голосе ума параматму. Вот человек даже не подозревает, насколько он точно сказал. В голосе ума параматму. Так и написал. Мы тут сейчас смотрели. Родиться должен где? В уме. В уме. Человек, то есть во всеуслышание признается, проще говоря, что у него нет совести. Я напомню, что Бог сначала говорит шепотом совести, потом голосом разума, потом в рупор страдания. Если человек слышит уже рупор страдания, то совести у него уже нету. Он уже отошел от этого. Совести у него нету. А религиозный опиум для народа очень хорошо глушит страдания. И у человека страдания нет, он думает тоже уже где-то там в Царстве Небесном наставлен, но совесть-то у него-то не появилась после этого. И тогда этот человек начинает писать такие вещи. Вот он пишет. А вот что на самом деле, как это вот, что, где, когда, а вот правильный ответ, да? Вот, то есть он категорически не согласен, что человек может Бога слышать. А вот что на самом деле Шрила Прабхупада говорит о тех, кто, подобно вам, утверждает, что может или должен общаться с Богом непосредственно, без духовного учителя. И кавычки. Без духовного учителя человек не может заниматься преданным служением, а без преданного служения никто не может стать достойным общаться с Богом. То есть раз и закольцевали так, да? Вообще у меня большой вопрос, это вообще он или нет? Учитывая, сколько было изменений, изменений в сторону параматму задвинуть, а духовного учителя вот как посредника поставить. И потом мы знаем, какие учителя еще. Вот как Шрила Прабхупада учит видеть Бога и общаться с Ним. Кавычки. Человеку следует выбрать истинного слугу Господа, постоянно занятого служением Ему, принять этого слугу своим духовным учителем, приступая к служению Ему, и такой духовный учитель является прозрачной средой, сквозь которую можно увидеть Господа. То есть я его не могу увидеть, а вот через человека могу увидеть. Правильно ли это или это зомбировка? Я считаю, что это правильно, потому что есть люди, которые вот как он, когда в таланте, знаете, когда я вот видел вот Шевчук, который там, Шевчук, знаете, да, такой, в очках постоянно, Шевчук, что-то такое поет, он же так сильно поет, да, некоторые песни. Вот, когда я его смотрю, такой отбрюзший мужик какой-то, вот такой, вообще никакой, не бритый. Но когда он начинает петь, это прямо Бог. Вот он в своем таланте. И когда человек вот живет вот в своем таланте, я могу видеть. И на самом деле я не Шевчука вижу, потому что как может вот такое и вот так прекрасно выглядеть, когда оно в действии? Можно увидеть? Да, можно. Но где его взять-то, да? И такой духовный учитель является прозрачной средой, сквозь которой можно увидеть Господа, недоступного восприятию материальных чувств. Видя наше служение к истинному духовному учителю, Господь соглашается открыть на себя настолько, насколько мы отдаем себя служению. Шримад Бхагаватам 1.5.23. Поэтому каждый, еще одна цитата идет, ну из этого письмеца. Поэтому каждый должен принять покровительство истинного духовного учителя. Шримад Бхагаватам 4.29.51. И тут такой... В интернете есть такой Али Халманов. Вот он пишет, и мне понравилось, как он пишет. Письмо длинное, но зачитаю только вот интересующую нам часть. Насчет дикши. Знаете, что дикши, шикша это вопрос задал, а дикши тебя инициировали, рукоположили, да? У тебя есть духовное имя. Насчет дикши, а нужна ли она для того, чтобы заниматься преданным служением, необходимо ли? Ведь по сути, принятие дикши означает принятие отреченного образа жизни, а домохозяин, имеющий дикшу, выглядит несколько странновато. И вообще в этой дикше есть что-то такое тантрическое, когда учитель шептал ученику на ухо, персонально ему предназначенную мантру, чего в гауди вайшнавизме просто нет. Разве что в сахаджийских ответвлениях. А в исход дикша скорее похожа на армейскую присягу, то есть на клятву полного и безусловного подчинения. Так оно и есть. Принял, и теперь ты же вот этот теперь, как это раньше, коммунисты вперед, да? И все, ты же коммунист, вперед, и вот теперь вот это делаете. Ну, как, я не против всяких хороших идей, но этим можно злоупотреблять. Этим можно злоупотреблять. Я за двумя руками, но этим можно злоупотреблять и злоупотребляют. И вот Наталья пишет ему после вот этого всего, и она говорит, так вы же мне ни одной строчкой не противоречите, я полностью согласна под каждым словом. Только вот истинный духовный учитель не может быть педофилом или замалчивающий преступления своих коллег. Если вы знаете таковых, истинных, напишите, пожалуйста. И почему же для вас очень сложно общение с Богом, а для обычных, честных людей это очень просто. Но мне вспоминаются слова... В скобках Бхагавадгита 18.67, что непреданному не нужно объяснять ничего, так как этого не хочет сам Бог. Он говорит, не объясняй непреданному ничего. Ну, а кто такой непреданный? Непреданный находится, ну, знаете, непреданный, кажется, вот они преданные, их совсем мало, А вот непреданных там до горизонта нет. На самом деле много преданных, и есть узенькая полоска зависти. Это непреданные, которые в жадности находятся. Преданный. И говорится, он должен быть, может быть, махатмой. Если ты просишь, чтобы разбогатеть Бога, ты махатма, говорится. Он говорит, ко мне приходят, в Библии говорит, нуждающиеся, не богатые, не умные, а нуждающиеся и обремененные. Вот ты в бедности молишься, приходишь, ты махатма. Ты богатый, хочешь быть миллионером, приходишь, ты хочешь много денег, пожалуйста. Ты любопытный, хочешь все знать, пожалуйста. Вот. То есть жадность и прочие вещи не мешают. Ты такой психованный, все, что-то недоволен. Почему? Потому что ты не все знаешь. Ты стучащемуся откроется, все тебе будет дано. Но зависть. Но зависть не входит ни в одну категорию. И поэтому вот эти, которые вот ищут, которые там в нищете, которые там, они преданные все, но не чистые преданные. По эту сторону чистые преданные. И тоненькая такая пленочка такая завистливых людей. Их не так много. Потому что завистливый долго не живет. Он что-то с ним происходит. Либо помирает, либо что-то начинает понимать. Потому что это как в стиральной машинке. Вот так там переколбасит, что с ним что-то произойдет. Или то. Один конец какой-то. Вот и все. Их очень мало. Но в его состоянии ты ему ничего, конечно, не объяснишь. Почему? Вот Бог его объяснит. Он его доведет до кондиции, до нужны. Он сам ему в мозг скажет. Со стороны они ничего не слушают уже. Итак. Если вы знаете, так. Он сам. Мне вспоминаются слова Бхагавад-гиты 18.67, что непреданному не нужно объяснять ничего, так как этого не хочет сам Бог. Он сам им объяснит. Вы думаете, что я что-то придумал о себе, а я думаю на вас, что вы не понимаете главного и так далее. Спорить можно бесконечно, но понять с Богом я или нет, выполняя его замысел на меня или нет, можно очень просто. Оглядитесь вокруг. Если вас сопровождает сила, победа, процветание, нравственная чистота, то вы и правда с ним. А если у вас бессилие, поражение, нужда и грязь вокруг, а грязь вокруг это отражение вашей внутренней грязи, она не сама по себе существует, то ваша подружка Махамая Деви Даси. И приятного вам времяпрепровождения. С Махамая Деви Даси. Письмо смешное. Вот. И что же зависть? Все-таки зависть, да? И вот мы сейчас говорим вот об этой вот узкой. Потому что там мы более-менее как-то понимаем, там вообще все понимаем, вот тут мы ничего не понимаем. И давайте вот, надо было лупу достать, чтобы все поняли, вот лупа, что же это за зависть? Что пишут об этом философы там? Зависть – это негативное чувство, вызванное успехом другого человека. Определяется как особая форма тревоги. Зависть воспринимает чью-то удачу в любой сфере – как обидную несправедливость по отношению к себе. Ой, выиграл лотерею, как обидно. А вот пока я знал это двух подруг, у той машина, та зубной врач. Ну вообще вот прямо ноздря в ноздрю идут. Вот. И бах, у одной из машины достали этот, какой-то приемник, что-то, или магнитофон. Вот, пошла и что-то забыла закрыть. Раз, выдрали вот так вот. Все разругались. У меня достали, а у меня не достали. Из-за чего? Вот. И знаете, когда они помирились? Когда у другой то же самое случилось. Вот. Переживания могут приводить переживания. Итак, зависть воспринимает чью-то удачу в любой сфере как обидную несправедливость. И переживания могут приводить к снижению самооценки и обесцениванию собственного «я». Я в своих глазах падаю. Это обидно. Неосознаваемая зависть выражается в беспричинном плохом настроении. Ух, как интересно. У тебя плохое настроение? У тебя неосознаваемая зависть. А вообще, что плохого можно придумать, это от зависти. Можно гневаться и быть нормальным в порядке. Можно быть жадным, быть в порядке. Вожделенным быть в порядке. Но завистливым в порядке не получается. не получается быть в порядке. Неосознаваемая зависть выражается в беспричинном плохом настроении. Беспричинном, главное. Если есть причина, это нормально, я решаю. А беспричинным — не с той ноги встал. С утра уже и завидуешь, да, ничего не случилось, уже завидуешь. Чему завидуешь? На работу идти, а вот тот, зараза, выходной у него. Вот. Или беспричинным, или пришел муж такой пьяный, вот такой, жена кричит, а что она кричит? Ему хорошо, и она завидует. Не то, что он пьяный. Но все равно непонятно, что ему же не объяснишь. Так, никак торможу что-то. Неосознаваемая зависть. Смешная штука, да, зависть? Выражается в беспричинном плохом настроении, недовольстве жизнью, раздражительностью и депрессии. Конфликт, вызванный завистью, направить, ну как, причины исправления, в положительное, например, соревновательное русло. Вот говорят о белой зависти. Ну, нет белой зависти. Вот, потому что если я увижу то, и это мне стимулирует что-то делать, то есть к активности, а зависть — либо я пассивный, я плохой, либо активный, чтобы прибить того, или источник, ну, забрать, что меня раздражает. Вот. А это белая зависть, это не зависть вовсе. Итак, причина нашей злости. Будем называть вещи своими именами. Какие причины нашей злости? Это чувство возникает, когда человек испытывает недовольство, возникающее вследствие обиды. Злость может быть кратковременной, а может длиться целую жизнь. И вот главное. Мы забываем, что нас расстроило, но всегда помним, что мы чувствовали. Уже забыли, да, как там эти целые кланы, кровная месть, вражда, уже забыли, с чего начинает, но все. И это очень болезненное чувство, в первую очередь потому, знаете почему? Вот в христианской традиции, ну там много мифов, что в христианской традиции, что в буддийской традиции, везде мифы, и они сказки, и они для устрашения населения, а истиной не являются, имеют только воспитательный момент. И рассказывается, что вот есть ад, и самое плохо тем, которые вот он, его мучают, и при этом черти ему говорят на ухо: мы мучаем только тебя. А их вообще мы там отпустили, или они не мучаются, что только я. Но когда он видит, что другой рядом с ним мучается, вроде бы и нормально, да? Вот я в таком финансовом положении. Но когда все вокруг в таком, вроде бы и нормально, да? Угу. Вот. Я по пустыне ползу, от жажды уже сгорел, а рядом по пепсиколу рядом идет, и вот тут вот все уже, да? А пока я вот полз, было нормально. Вот что такое зависть. Это болезненное чувство, боль-то от чего? Вот от этого сравнения. Зависть — это результат сравнения моей жизни и чьей-то. Да живи своей жизнью, не перестань сравнивать, никакой боли. Что мы не можем объяснить его причину. Это болезненное чувство в первую очередь, потому что мы не можем объяснить его причину. Зависть слепа, невидима относительно себя и причин видеть не может. Мы видим, ну, что-то вот просто что-то мешающие факторы, а причины просто я там профилонил. Сейчас бы у меня это было, а у меня этого нет. А я просто расслабился, хорошо живем. Вот. Война еще не началась. Вот. А потом, когда началась, уже поздно. Итак, причины для зависти и злости. Четыре вещи. Вообще их много, но если их сархивировать по группам, вот четыре вещи. Недопонимание и ложные подозрения. Кто-то с кем-то говорит, я не знаю, футбол они обсуждают, а я думаю, про меня, наверное. Вот. Да? Вообще они глупые. Для зависти все причины глупые. Недопонимание, ложные подозрения. Ну, обижаемся, которые вообще ничего плохого не имели в виду, начинаем злиться. Нереалистические ожидания. То есть я задумал себе что-то такое, что, ну, вообще к реальности не имеет никакого. Ну, слишком, ну как, причем, знаете, не, даже не от себя, мы хотим слишком многого от других. И совершенно не думаем, что у них, может быть, есть свои планы вообще-то. Вот. Вот. И когда они вот, не оправдывают наши ожидания, мы обижаемся. Никогда не на себя мы не обижаемся. Вот. Два. То есть мы вообще просто думаем, что а там оно не то. Первое. Подозрение. Второе. Мы рассчитывали на людей, а люди не рассчитывали нам помогать. Чувство брошенности. Вы чувствуете, что вас используют и предают. Это знаете, когда бывает? Благими намерениями высланы руговат. Мы хотим... Есть востребованность, а есть просто я сам напросился. Вот. Есть, вот я помогу, потому что очень хочется там уважения, как куда-то вот быть чем-то. Вот. А ты особо там не был нужен. Вот. Но это не красит тех, которые бросают. Нет, ни в коем случае. Но то, что они там делают все, что могут, ну, у тебя это, ну. Ты смотришь как подзорную трубу, только перевернуто, тебе кажется, что-то там. Тебя вообще бросили и помножили на ноль. Чувства и последнее. Кстати, это они переходят одно в другое. Недопонимание, я что-то заподозрил, потом нереалистические ожидания, потом меня бросили, и потом это кончается. То есть оно как заканчивается. И слава Богу, чувство отвращения и достижение предела. Я больше не могу завидовать. Потому что если я долго, я вообще на пшик и зайду. То есть у меня еще что-то остается, и я бегу с этого места. То есть это общение мне причиняет боль. Мы больше не хотим и не можем это терпеть. И опустошенность, и упадок сил. Мы бежим с этого места, от этих людей и все такое. Потому что мы не на того поставили. Или вообще нам было направо, а мы пошли налево, допустим, да. Вот сами. Мы бежим оттуда. Таким образом нас выгоняют с этого места. Иди. И нас толкает на свой путь предназначения. Опустошенность. Вот. И все-таки главная причина появления зависти, а точнее сказать черной зависти, потому что белая зависть, ну не будем говорить, что не существует, она хотя бы не агрессивна. Что-то внутри меня там крутится, а черная хочет уже уничтожить. Это заниженная самооценка. Никто никогда меня на ноль помножить не может. Никто никогда не может сделать из меня вот такое, если я сам этого не сделаю. И это делает зависть. Без зависти ты не можешь сам себя перестать уважать. Потому что только зависть тебя с тем, что ты есть, сравнивает с чем-то. И это вдруг, не дай бог, больше, и, конечно, ты меньше становишься. Если себя не сравнишь, ты никогда не потеряешь чувство собственного достоинства. И у тебя не будет претензий, что меня не уважают. Доктор мой пренебрегает, следующий, заходи. Никогда этого не будет. Ты никогда не будешь обижаться по этому поводу. Зависть – причина. Причина. А зависть начинает, ты начинаешь унижаться. Это не восстанавливается, надо убрать зависть. А как убрать зависть? Иди поработай. Иди просто поработай. Я только предназначение хочу. Там зависть, она уже там, она вся эзотерическая такая. Да? Я ж не просто так. Иди просто поработай. У тебя просто появится ресурс. Ты перестанешь быть зависимым. Ты в конце концов определишься. Ты поймешь, кто ты и для чего ты. Потому что кто ты, ты можешь... Любой предмет определяется только в действии. Вот пока он лежит, да, или вот два борца, вот они... Только когда они начинают бороться, понятно, кто сильней. Этот предмет хрупкий или твердый под давлением. И ты, когда начнешь что-то делать, ты поймешь, кто ты и что тебе нравится. От чего ты испытываешь удовольствие, а что тебе отвратно. Итак, главная причина проявления черной зависти – заниженная самооценка. Иногда причина зависти кроется в детстве. Зависть – это проявление слабости и неуверенности в себе. Но когда они как гнев, кажется, я сейчас вот все, сейчас, я все могу, я сейчас во всех. Но это слабость. Когда отношения портятся, недовольство возрастает, на сцену выходит зависть. Казалось, мы должны радоваться успехам близких, но для многих это невыполнимая задача. Какие из перечисленных причин влияют на вашу жизнь? Какие? Недопонимание, нереалистические ожидания, чувство брошенности или чувство отвращения. Вот. Какие? Осознание причины станет первым шагом к избавлению. То есть враг, который видим, он уже наполовину разбит. Я уже знаю, что это делать. А безвыходных как бы не существует. И все начинается с чего? Все начинается с невинного сравнения себя с другими. С невинного сравнения. И вдруг выясняется, что кто-то превосходит в чем-то, в какой-то области. Но эта зависть начинается, когда он превосходит нас в значимой для нас области. Ни в какой. Вот. Если я не шахматист, не претендую на разряд, если кто-то хорошо играет, то у меня это как-то, да, вот. Это вызывает чувство досады, огорчения. И кажется, что тебя поразили в каком-то соревновании. А никто ж не соревнуется. И вот теперь, то есть начинается с невинного, и тогда сеются семена зависти. И вот когда они посеялись уже и проросли, они трансформируются в наше отношение к тому, кому мы завидуем. Если благородный гнев, просто гнев, это вот какому-то действию, то зависть, о, так он долго прятался под порядочного человека. Помните, как это бриллиантовая рука, там женщина управдом. Она говорит, управдом, дом, друг человека. Вот такой-то Горбунков, Сергей Сергеевич, по-моему, да? Сергей Сергеевич, да? Да, так, да, Сергей Сергеевич, я не помню. Вот. И что он говорит, все время вот это пил и дебоширил, она вот. Он говорит, нет, все это время он прятался под порядочного человека. Один раз человек напился, и то он не пьющий. И то как бы за родину он решил выпить, потому что надо было контрабандистов задержать. И все на смарку, он все время прятался. То есть вот эта зависть, все время же был такой, все время же ты считал его таким, и вдруг он другой. Признак зависти. Вот так вот, бах, и все. Да, и значит, трансформируется отношение, рождается неприязнь к объекту зависти, на самых запущенных ситуациях принести вред этому человеку там, или лишить его, в чем он там превосходит. Вот. И вот вдруг вы позавидовали. Вы думаете, что кто-то может избежать зависти из нас?
Глеб может. Ага, сейчас.
Глеб может?
Не могу.
Никто не может. Ну просто один с этим как-то ресурсно раз, вот дернулся, все. Потому что это избавление от копирования, в том числе духовного учителя. Алло. Никого, ты оригиналом становишься. И вот у тебя ломка, даже хорошего. Никаких, ни хорошие примеры для тебя, ни примеры. Ты должен быть оригинал, никакая не копия, никакой не дубль. Но когда ты завидуешь, то есть никто не может это избежать. У кого-то это быстро, у кого-то мгновенно, но всегда будет. Когда вот это в хроническую форму переходит, вот беда. Но это этим надо как-то вот переболеть. И вот он думает, ну да, мне плохо, но я же сейчас сделаю. И вот вы думаете, вы можете повредить объекту зависти. Ну, вот человек говорит, вот человек пишет, мне смешно показалось, нет, вы вредите себе лично. Первое, вы выставляете себя идиотом. Уже видно, да? Второе. Если даже вам удалось укусить, вас укусят 1000 раз сильнее. Почему? Потому что человек работал, чтобы достичь своих благ. А вы? Может, нужно тоже поработать? Потому что за этим человеком, ну не просто так у него это. Вот. А ты работал? Нет. Зависть. Это награда, это орден тебе за то, что ты расслаблялся, когда рядом у кого-то хребет трещал. А ты расслаблялся. Я не помню, откуда это выражение, но если ты позволишь чуть-чуть своей дхармы переложить, дхармы, то, что положено, на другого, он этого не выдержит. И вы оба проиграете. И поэтому не надо чужую дхарму на себя тоже брать. И вот, кстати, перед этим. А где это больше всего проявляется? Муж и жена. Именно поэтому браки не очень такие, ну, твердые, прочные. И вот я хочу прочитать Шаповалова. Мне говорят, что ты его там читаешь? А, нравится. Закон соответствия. Он пишет, закон соответствия, я взял маленький про мужа и жену, потому что вот они могут друг на друга что-то попереложить. Другими словами, маленькая статейка, вообще-то в лекции, закон соответствия называется. Другими словами, Вселенная создана Богом в балансе, и она не терпит дисбаланса. Все должно совпадать, соответствовать друг другу. Про мужа и жену. Если не так, то что-то одно всегда будет страдать. И долго она будет это терпеть? Не, недолго. В особенности должна совпадать пропорциональность и гармония супружеского завета. Я понимаю, что некоторые люди не попадают в эту категорию, которую я называю «сильная двойка». Но я абсолютно верю, что поднимутся эти семьи, которые наведут ужас и разрушение силам тьмы. Ячейка общества все-таки так была, есть и будет оставаться семья. И если поднимутся сильные двойки, вот этой всей тьме придет конец. Нету семей нормальных. Почему силы тьмы сейчас извращают институт брака? Потому что там опасность для них. Вот. Каждому из нас необходимо найти своего человека, птицу того же полета. Также Библия говорит, кому доверено много, с того много спросится. Наша цель – найти супруга соответствующего или гармонирующего с нами. Я не говорю сейчас об одинаковости или копии себя. Вы можете быть абсолютной противоположностью, но вы соответствуете и дополняете друг друга. Все в нашей жизни будет пытаться сбалансировать себя. Например, если ты 100, а твоя жена 60, ну каких-то единиц там, трудозатрат там, и если она не захочет двигаться в единстве с тобой, хочешь того или нет, тебе придется стать 140. Или наоборот, когда мужчина 30 и не берет ответственность за то, что имеет, то женщине приходится тащить на себе и быть 170. Другими словами, тебе будет абсолютно необходимо заполнить недостающие части, иначе ты не будешь чувствовать счастья и полноценности, потому что ты будешь думать, что твой супруг или супруга что-то недоделывают. В такой семье будет чувствоваться, что кто-то делает больше, чем достаточно, а кто-то по абсолютному минимуму. Такой образ жизни приводит одного к сгоранию, а другой чувствует неполноценность.
А Глеб жениться не хочет.
Ну, так. Итак, зависть – это награда тебе за то, что ты расслабился, а рядом у кого-то трещал хребет. Итак, исходная точка зависти. Мы все-таки дактилоскопируем этот момент, потому что он стоит того. Это неудовлетворенная потребность, я бы в скобках написал, бездельника. Потому что рабочий человек, у него удовлетворение начал, решил, сделал хорошо, удовлетворение. Не от того, что он уставший, не уставший, а наевшийся или не наевшийся, сделанное дело. У него другое удовлетворение. Каждому свое или каждому по потребности. Все наши потребности делятся на базовые и все остальные. Базовые. Связанные с выживанием. Что вы смеетесь? Если у нас в порядке с запасами пищи, воды, воздуха, сном, с жилищем, безопасностью, с уважением, ну хотя бы части окружающих с уважением, то базовые потребности нас не беспокоят. Они у нас есть. А вот все остальные, какие же все остальные? А все остальные это желание там иметь BMW последней модели, стать длинноногой блондинкой, там, ну, такое. Не выживание. И такие невинные хотелки. И в общем. Эти все желания, все остальные, а талант является базовой потребностью? Конечно. Не просто вот так вот, как животные. Талант это первейшая вообще потребность. А все остальные хотелки навязываются в обществом, в путем сравнения тебя с чем-то там показанным по телевизору. Вот. И кто клюет на эти дела? Нереализованные люди. Реализованный человек посмотрит, говорит, ну и что? А мне хватает. Уж Шварценеггер такой, а мне хватает. Вот. А он, она вот такая, а мне хватает. А он меня, он любит, и все. И говорит, ты самая вообще из всех лучше, и другой не надо. Некрасивая, не некрасивая, идеальная. Вот там красивые, некрасивые. А ты идеальная. Ни другого не надо. Итак, зависть повышает. Я говорю, я сейчас рекламирую подарок, который, не подарок, а медаль. Что за этой медалью? Что она такое? Что она тебе дает? Что она дает? Она повышает артериальное давление, учащает пульс, способствует чисто медикаментозно возникновению мышечных зажимов, нарушает работу пищеварительной системы. Мыслями и делами завистник может свести на нет все свои благие деяния, совершаемые их в течение всей жизни. Пока человек испытывает зависть чужим материальным и нематериальным богатством, у него нет шансов получить то, что он хочет. Как перестать завидовать? Кто-то сказал, если ты не удовлетворен... Зависть – это своего рода мечта. Только мечта неправильная, а с телевизора полученная. Или кто-то нашептал. Если ты недоволен, а недоволен только завистник, то есть в состояние зависти, как и старости, мы периодически попадаем и вылазим. То есть это не просто раз-раз-раз, бах, завистник, все. Тавро ему в лоб поставили, все, завистник. Нет, это такая ситуация. То есть если... Если человек не совсем чувствует себя в порядке, и у него есть мечта, и он думает, что если эта мечта исполнится, и он будет в порядке, он ошибается, я повторяюсь, потому что вот та мечта и явилась причиной его сегодняшнего положения. Потому что его вибрация, а это не его вибрация, а того дяди Васи, она навеяла, а весь мир это вибрации, она на него обрушила не ту вибрацию, а ему это не надо. Потому что он будет в порядке только в своей вибрации. Ну так вот, по-научному. Поэтому измени мечту и сразу все. А что измени мечту? Значит, ну отбрось все вот эти вот телевизионные дела и подумай, что тебе действительно надо. И все. Что? И как перестать завидовать, перестань сравнивать себя с другими и займись делом. Царят на свете три особы, зовут их зависть, ревность, злоба. Стихи пошли. Зависть, ревность. На самом деле это, как вот Бог там троичен, да, так и вот эта зависть тоже такая многолитая, такое тримуртие вот такое. Вот есть такое выражение, вас волнует, это я вас выражаю немножко, когда вас начнут докапываться, вы можете сказать, вас волнует моя личная жизнь, или отсутствие возможности в ней поучаствовать. Запомнили? Запишите. Понимаете? Кто-то хочет влезть и рассказать мне, что делать. Притчи 27.4. Жесток гнев, неукротима ярость. Но кто устоит против ревности? Ревность сильнее. Сильнее гнева, сильнее ярости. Библия говорит, но кто устоит? Это должно быть у меня. А почему оно у него или у нее? То есть ревность это зависть сильнейшая. Ни гнев, ни ярость, ни даже ярость. Слабее. Зависть муза ненависти и глупости. Муза. То есть вдохновляет всех на какие-то деяния. В магии зависть ассоциируется с порчей. И так и да. Я изучал магию. Зависть это самая настоящая порча. В отличие от остальных грехов, которые можно найти рациональное оправдание, зависть всегда считалась постыдной в любых проявлениях. Ей нельзя найти оправдание. Никто не признается в зависти. Это все равно, что признаться в собственной несостоятельности. Но есть некоторые такие сумасшедшие, что хотят, чтобы им завидовали. Это комплекс маленького человека. Хотят, а я вот это сделаю, пусть он узнает. И пусть она узнает. Ну и что ты им сделаешь? А, ну узнают. А обратят ли внимание? Большой вопрос. Кто обратит внимание, и ему станет очень плохо, если он будет завидовать? Обычно объект зависти, он не завидует завидующему, не завидует обычно. А завидующий хочет что-то и удивить ему. Ну, поэтому зависть это муза ненависти и глупости. Или наоборот, глупости или ненависти. А вот как описывает зависть в Шримад-Бхагаватам? Это авторитетно. Ну, как описывается вот эта награда за то, что ты расслабился. Хочу сказать предварительно, что во всех религиях мира, я к этой лекции готовился, прозвонил некоторых, потому что в каждой конфессии у меня есть друзья. И прозвонил, как насчет зависти там у вас. Считается постыдный грех. Самый постыдный грех. Смертный грех. Зависть – смертный грех. Он реально тебя убивает. Реально убивает. Итак, а что такое Шримад-Бхагаватам про это говорит? Зависть – причина материального рабства. Но не в том смысле, ты там упал с духовного неба. Здесь, ты здесь можешь жить духовно. Есть духовное сознание, есть материальное сознание. Что такое духовное сознание? Счастливое сознание. Что такое счастливое сознание? Сознание без зависти. Все. Зависть – причина материального рабства. Других причин материального рабства у тебя нет. С остальным ты справишься. Потому что остальное понятно. Причина тройственных страданий. Ну это от себя, от ближних и от сил природы. Зависть причина вожделения. Зависть причина злорадства. Зависть причина лицемерия. Зависть причина ложного отречения. Вот мне ничего не надо. Просто работать не хочешь. Не ври. Зависть уничтожает завистника. И зависть причина трусости. И невежество. Да, в трусости как-то признаваться. И что я глупый, тоже признаваться как-то, да? Зависть. Уничтожает все. Разум уничтожает. Ум уничтожает, съедает. Твою храбрость, потому что ты уже должен всему миру. И ты уже боишься. И правильно делаешь, что боишься. Если ты не будешь видеть, что Бог показывает тебе, это возвращаясь к тому письму, что надо видеть, надо слышать, что Бог показывает тебе, что надо делать. Что ты будешь видеть? Ты будешь видеть то, что тебе показывают другие. И ты будешь видеть ужасные вещи. И это подтверждает Священное Писание, Второзаконие 28:34. «И сойдешь с ума от того, что будет видеть глаза твои». Мы говорим, ой, дьявол сводит с ума. А как он тебе сводит с ума? Он тебе показывает что-то. Как избавиться от зависти? Во-первых, надо перестать крутить мультики, потому что что-то увидел и начинаешь думать, что они там это говорят. Или, а как это вот они подумают? Да наплевать, ты делай свое дело правильно, и все подойдет. Или вот ты увидишь, или даже вот они двое, они разговаривают рядом, они разговаривают. И даже слышишь, что они обсуждают тебя. И обсуждают тебя не очень хорошо. Не очень хорошо. А вот он, вот это тогда ты представляешь, а я увидел. И даже и врут. Что надо сделать? Нет, не поможет. Ты ввяжешься в конфликт, и потом скажут, ага, значит, так оно и было. Тебе надо стать глухим. Извините, стать глухим. Потому что важно, они поговорили, им просто делать нечего. Если люди обсуждают третьего, им просто не совсем есть чем заняться. Потому что твоя задача не пустить это в разум. Вот эти мультики, не пустить. Если ты даже что-то видишь, ну стань слепым. Это означает, что наш разум может быть отформатирован. Он должен форматироваться изнутри, Богом, моим делом. И тогда все скажут, смотри, у него вон, смотри, что он. Начнут завидовать, но это их проблема. Вот. А когда ты будешь форматироваться отсюда, ну только одна зависть будет. И поэтому ты должен читать в чистоте, и мало ли что-то ты увидишь. Или если даже ты увидишь, что конкретно на тебя наговаривают, должен стать слепым, потому что разговоры стихнут скоро, а любовь останется. Как в песне, да, вот оно останется. Вот так дьявол сводит тебя с ума. Потому что ты должен регулировать то, что ты видишь и слышишь. А что такое сойти с ума? Это и ты сходишь с ума, ты думаешь, про тебя что-то говорят, а про тебя, может, так и не говорят. У тебя меняется все мировоззрение, когда у людей, ну, ты начинаешь, тебе начинает все не нравиться, патологически. Например, если взять в большом, например, что такое сойти с ума? Например, думать, что сатанизм это одна из религий, это значит, ты сумасшедший. А думать, что педофилия входит в состав особо тяжких, ну, думать, что педофилия не входит в состав особо тяжких преступлений, это сумасшествие. А сколько людей уже так считают? Это значит, у них в личном плане сумасшествие уже давно. А это уже они, ну, такой вот глобально признают. В общем, разум принадлежит тебе, и тебе придется дать отчет, кому ты его дал в использование. Богу или еще кому-то. Вот. И придется дать. И дьявол тебе показывает, если предположить, что да, есть такая сила, Махамая Давидаси, дьявол, который только спит и видит, чтобы тебя развратить, он тебе показывает не для того, чтобы ты увидел что-то, а для того, чтобы ты сошел с ума. Сошел с ума. И перестал различать, что плохое, что плохо, то есть стал толерантным. Вот название толерантности. Твое, не твое. Не хорошо, плохо, это не то, что твое, не твое. И тогда тебе можно уже все пускать под нож. И вот этот вот, то, что люди называют гневом, который на самом деле злость, это вторичная эмоция. Вторичные эмоции. Например, вот сегодня много всего. У меня есть какое-то дело, которое я никак не соберусь начать даже делать. То это, и все правильные дела. То разговоры, то там дети отвлекли, то что-то задумал, запланировал, оно все пошло прахом. И никто не обидел, никто ничего не сказал. И вроде все эти дела это делал, но как-то не те. Вот это накапливается. Удар за ударом, ничего особенного. Вот ничего особенного. Просто ты в глубине души ждешь, когда вот это все закончится, и ты наконец приступишь к этому. И вот когда ты хочешь приступить, к тебе там кто-то подходит и говорит, а теперь вот это вот. И опять-то у тебя крах, и ты взрываешься. Почему? И вот это называется вторичные эмоции, потому что она у тебя копилась весь день. Весь день. А это было. И вот этот гнев, вот эта злость, это не сама по себе сила. Сама по себе сила, как Наполеон говорил, гнев это золото. Это золото. Это рушит стены, это делает неправильное, и чтобы потом правильное на этом сделать. А это вторичная эмоция, злость, которая не есть сила. Она есть, как в машине, красная лампочка на панели приборной, которая показывает, что под капотом что-то не так. А ты думаешь, у тебя есть сила? У тебя нет никакой силы. Это просто контрольная лампочка замигала. А ты уже вот весь. И все. И все. И замигала на кому? Вот им, что ли? Не, на тебе замигала. Ты должен понять, что что-то тут не так. Один человек рассказывает. В общем, целый день вот так вот. Через пень-колоду пришел такой, думает, когда же этот день кончился, он сделал хорошие дела. Он был священник, рассказывает этот священник. Пришел, думает сейчас. То есть я хочу сказать, что это возникает на пустом месте, вот эта злость. Неоправданное ожидание. Это вообще первое и самое легкое, то, что мы говорили. Он приходит, говорит, сейчас жену встречу, дети, он так любит без памяти своих детей. Заходит, свет не горит. Заходит, жена спит. Сын 14 лет, ну хоть ты это там со своим там что-то там, как дела сын, он спит. Ну маленькая там вообще спит. И в нем взорвалось. Он ожидал, что они не спят, встретят, поцелуют, что-то скажут, как дела, что там справился, не справился. Они просто спят. Ну просто поздно пришел, а что-то поздно пришел. Вот. И он это рассказывает. Я включил, взял со злости, съел пачку чипсов, посмотрел телевизор, свой любимый там футбол, хоккей, что-то такое посмотрел, что вот там, вот, или бокс, что-то такое посмотрел, потому что ну, надо как-то вот чем-то забить голову, потому что ну, не хочется с плохими ложиться спать. Не уснешь же, чем-то забить надо голову. Проснулся, и он проснулся, и ему уже все не нравится, потому что если она у тебя пошла и пройдет время, и ты думаешь, она успокоится, не, надо с этим что-то делать. Она вырастает в тебя, опускает корни, ты встаешь утром, как говорится, не с той ноги. Жена это, он что-то ей сделал замечание, сын просто выбежал, ничего, говорит, ты что не там не помолился или там не почистил зубы, он говорит, папа, я же вот только сейчас это, вот в общем на всех наорал. Хлопнул дверью и поехал. Отъехал. А, не, это ж христианин рассказывает. Вообще. Он говорит, ну мы же злимся по-христиански. То есть держим себе и правильное лицо. Вот так вот. Но потом, когда я вышел, я так хлопнул дверью от машины. То есть на людях мы ничего, а когда один хочется что-то там это сделать. И он понял, стоп. А что происходит? И он вернулся назад, он говорит, слушай, со мной что-то не в порядке, я не знаю. Что-то не в порядке. Это я вчера пришел, я ну, думал это. Вот. Иногда злимся по таким вещам, а другие скажут, ты идиот. Идиот. Вот мне было очень некогда. Там надо было подготовить лекцию. Днем, конечно, дети ничего не дали делать. Потом вечер, я ждал этого вечера, сейчас это будет вечер. И потом супруга говорит, пошли на почту, там нам посылку прислали. Ссылку прислали. Это значит, мы будем полчаса одеваться, потом будем идти на почту, а потом дети съедят оставшееся время, потом я с потеряю сознание, буду что-то там, я ничего не соображаю, у меня ни внимания уже ничего нет. То есть я психанул из-за чего? Ну я понимаю, можно психануть, расстроиться, война, руку оторвало, потоп, посылку получать. Да, вот для других, да, ты зажался, идиот. Ну, вот. Но у меня было другое. Мне ну, неинтересно. Вот, ну, вот такие вещи, понимаете, такие вещи, которые сказали бы ваши там, это сыну было день рождения, ему прислали какую-то там игрушку. Вот игрушка съела у меня не просто время, а вот время, которое мне нужно было в этот момент. Ну ничего, как-то все ушло. Это, потому что, наверное. Время проведенное, что вот мы все вчетвером там прогулялись туда и сюда, было важнее. Вот. Потому что если бы его не было, наверное, что-то было не в порядке бы и с детьми, и с женой бы, и со мной бы тоже. Наверное, это было важнее. Как этот, я не помню, какой-то психолог, там 7 хороших привычек, и одна из привычек, чтобы наточи пилу. Вот ты должен это, а последний говорит, а чем ты это будешь делать? Ты должен быть в порядке. Накормлен, выспавшийся, и, то есть, и психика в порядке. И вот эта вот прогулка, наверное, была необходима, потому что я знаю, как делать, а чем я буду делать? Вот. И вот такая вещь. Итак. Да? Хорошо. Хорошо. В общем, легче злиться, чем разбираться, конечно, в проблемы. Просто тяжело, уязвленное самолюбие, чувство отверженности, всегда одиноко. И вот эти вещи, которые, вот, в которых не признаемся даже себе, прикрываем гневом. Потому что, что такое самолюбие уязвленное? Это потеря контроля. Что такое чувство отверженности, потеря контроля, не все в порядке, да, и так, и гнев дает мнимое чувство контроля, когда все выходит из-под контроля, гнев, вернее так, злость, гнев под контролем, более того, гнев изменяет окружающую среду, злость ничего не меняет, вот, и мы, значит, ну а также там поддельной силой, когда мы ощущаем бессилие, когда я понимаю, что не все у меня под контролем, что я не аватара Бога, который я, кстати, должен вот это забеременеть 7-й раз, а я еще не аватара, а, наверное, должен был быть, это правильно. Я думаю, я ж тут Бог, я ж тут все знаю. Да, ты в этот момент должен быть им, но ты почему-то им не оказался. Вот. А всего лишь храм, а тут какие-то прихожане, которые что-то сильно много от меня хотят. Вот. Вот. И что в это входит? Я сейчас такой краткий перечень, всего из 25 слов, по-моему. В что содержит в себе зависть? Настоящее. Не то, что вот он виноват. Содержит то, что мы не видим. Обиды, вина, стыд, бессилие, предательство. Мое предательство. Неуверенность, отвержение, сокрушение надежды, загнанность, безнадежность, беспомощность, неоправданные ожидания, ревность. Гордость, низкая самооценка, неудача, самоуничижение, одиночество, угнетенность, беспокойство, стресс, разочарование, уколы совести, усталость, изнеможение, скорбь. Вот оно, что скрывает гнев. То есть абсолютно слабые вещи. И в большинстве случаев мы это не осознаем, а просто злимся. А я хочу сказать, а что ты не злишься, дорогой, на министра здравоохранения, который позволяет там вот эти вакцинировать всех подряд, идиотами делать? Что ты не злишься на другого министра странной ориентации половой, потому, а он тарифы поднимает? Что ты на него не злишься? Потому что ты ничего с ним сделать не можешь. Ты даже сказать про него в открытую не можешь. Куда проще злиться на кого-то, кто тебе не может дать сдачи, например. Совершенно не опасно, потому что силы у тебя нет, а так у тебя кажется, что ну, вроде бы силы. Да он тебе сдачи просто не дает, вот поэтому у тебя и сила кажущаяся. Вот. И что люди делают? Вот Шрила Прабхупада говорит, вот надо гнев правильно направлять. Вот в этом случае надо направить его на себя. Вскрыть вот это все вещи. И тогда, о чудо! На тебя никто ничего не будет делать, потому что они заменяют вот эту твою силу, ты ее должен направлять. Ну, как люди делают? Они сначала подавляют вот это все, потом взрывается. А что я делаю? Я вот что делаю, когда меня одолевает зависть? Ну, психоз. Я ем, я переедаю. И есть такое слово, я считаю, ну, это самое безопасное. Ну, для меня, может, для кого-то это опасно. Ну, есть дальше лекарства, антидепрессанты, алкоголь. Но этим самым мы что делаем? Ну, как для старта можно, но потом надо с этим что-то делать. Почему? Потому что мы начинаем глубже хоронить и прятать в себе то, что Бог хочет исцелить наши раны и простить. Итак, вот есть три типа гнева. Тогда я говорил вот эти категории, на самом деле три. Неудовлетворенная потребность. Мнимое или истинное? Разницы никакой нет. Мнимое или истинное? Неудовлетворенная потребность. Крушение надежд? Реальные или воображаемые неудачи? Вообще никакой разницы. Ум воспринимает одинаково. Неуверенность из-за нападок на мое достоинство. Причем настоящее или мнимое мое достоинство? Никакой разницы нету. Понимаете? То есть мы одинаково на мнимое и на реальное. Так лучше ж на реально что-то строить. Глупость человека. Притча 9.3. Глупость человека извращает его путь. Помните, что муза, которая взращивает глупость там и невежество, да? Так вот, Священное Писание. Глупость человека извращает его путь, и сердце его негодует на Господа. То есть, по-другому сказать, люди принимают глупейшие решения, а потом, когда все у них валится, обвиняют все, кто попались на глаза. Но в первую очередь, самых близких особенно достается. То есть, вот, ну, я, в общем, заканчиваю. Я хочу сказать, что гнев не всем по карману. Смотри, когда надо гневаться. И самое главное, с чего начинается родина, да? С чего начинается зависть? С невинного сравнения себя с другими. Зависть заставляет тебя сравнивать себя с другими. Ты никогда не будешь как другие, потому ты злость. Никогда не будешь. Тебе придется родить самого себя, не похожего ни на кого. И, чтобы не завидовать. наше положение самое лучшее для нашего духовного прогресса. Не стоит завидовать другим. И поэтому нужна борьба за разум, потому что нам хотят. Принял к сердцу что-то такое, тебе сказали, тебя поменяли, взгляд на все другой. И у тебя должен быть обновленный постоянно. Это по следам прошлой лекции я вкратце скажу, что разум твой постоянно обновляется. Чем? Информация изнутри. Если не будет поступать, она в святое место пусто ж не бывает, будет здесь. И на обновленный разум ничего дьявольского, то есть чужого, не клеится. Оно свежее, горит, и в связи с этим, вот свеженькое, с пыла жара, вчерашнее, позавчерашнее, оно даже и не пахнет тебе никак. Вот. И вот ты, ну если ты принял, тебя просто поменял не Бог, а кто-то, а тебе придется меняться. Никто не может остаться вчерашним. Но вопрос, ты придется меняться каждый день. И вот ты с кем-то говоришь там про Божьим, и ты думаешь, что он тебя понял, а он тебя ничего не понял, потому что у него другой разум. И он с восторгом принимает все это по-другому, но ничего не будет делать, как об стенку горох. Почему? Потому что только на своем, на свежем, на Божьем он может поменяться, что-то сделать. На другом он будет восхищаться, говорит, ой, здорово, даже запишет, но ничего делать не будет. Почему? Разум не помененный. В общем, мы ответственны за изменение разума своего, а, кстати, не чужого. Мы с радостью меняем чужой разум и горды, когда нам это удается, да, какой-то вампир приходит и говорит, вот так надо делать, вот так, а он никак не меняется. Вот. Вот. И наступит время, когда на необновленный Богом разум не справится с ситуацией, и тебе покажется, что тебя обидели. Это значит, было пора рожать. И я заканчиваю, хочу закончить. Седьмая беременность, так же называется лекция, да? Седьмая беременность. Мы должны забеременеть в седьмой раз. Для этого мы должны перешагнуть и побороть зависть. Мы не можем ее переждать. Мы должны побороть. Мы можем переждать все остальные вещи. Зависть мы должны перешагнуть. Это тот барьер, чтобы родиться. Это вот эти муки. А вот не хочу я муки, не мучиться. Вот женщина рождает, не хочу рождаться. Ну и что, умрет плод там. Бог умрет в тебе. А я не хочу больно. Больно будет. Это роды. Зависть это роды. Ничего плохого. Просто роды. Но надо потерпеть, что? Эту боль не вымещать на других. Сделай себе больно. Посмотри, что у тебя там. Просто согласись с этим. Бог все сделает. Тебе не надо особо напрягаться. Ты просто боли не выносишь. Итак, Шримад Бхагаватам 10, 2, 8, комментарий. Седьмая беременность Деваки символизирует явление Верховной Личности Бога. После убийства Камсы шестерых сыновей Маричи, Кама, Кротха, Лобха, Моха, Малы и Мацарьи, те пять мы справляемся, а вот Мацарьи, Маричи это воплощение ума, зависть скрывается и от себя. Добавляю, это не Шримад Бхагаватам, скрывается как проказа. Предыдущие пять открыты. А прокаженный ум, ты не весь прокаженный, у тебя прокаженный ум. Как от прокаженного? Их там в репрозории хотят задвинуть, да, и чтобы с ними даже и не поздороваться. Прокаженный ум, все и от тебя все как от прокаженного. Почему ты переживаешь зависть? Вернее, не так. Ты не хочешь ее переживать. Ты хочешь отпетлять. От переживания зависти. Ты должен ее пережить, ты должен ее изжить, ты должен ее убить. Вот так. Шеша Аватара создает условия для явления Верховной Личности Бога. Человек пробуждает себя изначально присущему сознанию. Таково объяснение Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакуры. Времени мало, но я хочу сказать еще. Что будет, когда мы родим седьмые вот эти роды, да? Седьмые. Пишет христианский мистик Томас Мертон, говорит, когда мы не поглощены обвинениями и злостью по отношению к себе и к другим, потому что зависть и себя тоже мочит, тоже так. Ай, я такой-никакой, Да ты большой. Не, я не такой. Все говорят, да ты же нормальный, большой. Не, я маленький. Вот. Когда мы не поглощены, нас это поглощает, обвинением и злостью по отношению к себе и другим, мы свободны развивать свои таланты и дар, вносить свой вклад в этот мир. И божественное во все времена просвечивает жизнь так проста. Мы живем в абсолютно прозрачном мире. И божественное все время просвечивает сквозь него. Это не просто красивая история или сказка, это правда. По мере того, как углубляется наша вера в изначальную чистоту, мы способны более полно выражать любовь и созидательность. Вместо того, чтобы сомневаться в правильности своих действий, вместо того, чтобы быть парализованным неуверенностью в собственных силах, мы можем следовать порывам, которые возникают из этой чистоты. Таким же образом, когда мы верим в чистоту других, мы становимся зеркалом, который помогает им. Качество духовного учителя – поверить в себя. Когда мы не поглощены обвинением и злостью по отношению к себе и другим, мы свободны развивать свои таланты и дар, и вносить свой вклад в этот мир. Для тех, кто родился. Или по-другому называют второе рождение, а не то, что шнурочек тебе одели там какой-то, да? Второе рождение. Ну все.